Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые интеллект-тренеры и владельцы первых в мире интеллектуальных спортивных клубов! Здравствуйте, наши уважаемые гости! Мы все с вами разные, живем в разных странах. Но нас объединяет одно. Мы стремимся прожить яркую, богатую, счастливую жизнь. Мы разные. По цвету кожи, по разрезу глаз. Мы говорим на разных языках. Но объединяет нас одно. Стремление к совершенству. Стремление создать из себя лучшую свою версию. Быть примером для своих детей, для своей страны и для всего мира. Нас объединяет с вами величайшая сверхидея. Подарить через свое развитие, через свое богатство, не только материальное, это важно, но еще более важное, друзья, богатство духовное, интеллектуальное. Подарить человечеству новую эру, остановить войны, показать человечеству новую высоту интеллектуального, духовного развития. И мы это с вами сделаем. И как инструмент для перемен во всем мире мы используем с вами нашу любимую взрослую педагогику, нашу любимую трехтриллионную новую индустрию. Дорогие коллеги, дорогие друзья, тема сегодня архиважная. Но я хочу напомнить каждому из вас, что мы все с вами разные, правда же? И каждый должен научиться думать самостоятельно. У вас на все в мире происходящее должна быть ваша точка зрения. Вы должны самостоятельно анализировать, смотреть, делать выводы, искать причины и следствия. Потому что наша великая Академия победителей — это не просто место, где мы читаем друг другу лекции. Ну, давайте откровенны, дорогие коллеги. Сколько мы с вами прослушали этих лекций, правда же? Ну, вот мы с Петром сидели как-то несколько лет назад, но мне запомнилось это. Я говорю: Петь, а давай посчитаем, сколько, вот просто по-крупному, да? Я потратил, лично я, денег, как ученик, на свое развитие. У нас получилось больше миллиона долларов, честно. Но все эти лекции, все эти рассказы, все тренинги, семинары — это, конечно, хорошо, приятно. Но, друзья, только интеллектуальная тренировка, только интеллектуальная среда, развивающая среда, только непосредственно ваша работа, ваше выступление, ваши размышления, ваши усилия, лично ваши, позволяют вам расти и становиться большими и величайшими людьми на свете. Ну, давайте представим так. Это я сейчас такой небольшой, ну, рассказ сделаю для наших гостей, очень уважаемых людей, особых людей. Вот давайте представим так. Мы с вами решили стать очень крутыми мастерами по карате. И мы ездим на всякие семинары, тренинги, где выступают самые великие мастера. Сидим, записываем на видеокамеры, что-то в блокноты себе, да? И вот проходит год, два, три года, 10 лет. Мы ездим и слушаем. Но сами мы с вами бойцами так никогда не станем, правда же? Потому что для того, чтобы стать хорошим бойцом, для того, чтобы стать сильным человеком, нужно тренироваться самому. Да, смотреть, слушать — это важно. Но недостаточно. И вот наша Академия победителей, наша трехтриллионная в долларах индустрия — это в год вы столько будете зарабатывать, каждый год, дорогие интеллект-тренеры, столько будете зарабатывать денег. Это идея развития, получения удовольствия человека от развития. Не только вот от покупок, покупай больше товаров, как дурачок, да, вот эти крысиные бега, а развивайся, тренируйся, помогай другим развиваться через наши педагогические цепочки. Вот это отличие, то, что вы работаете. Ну, а для затравки, для запуска интеллектуальных кругов сверхсилы я с радостью поделюсь своей историей сегодня, своей точкой зрения. Итак, дорогие друзья, начнем интереснейший путь поиска самого себя, интереснейший путь понять самого себя, свое предначертание, свою миссию, свое предназначение в этом мире. Давайте послушаем, что об этом говорили два великих мастера, которые жили за тысячи километров, но говорили об одном и том же. Великий Сократ говорил так: познай себя, и ты познаешь Вселенную и Бога. Великий насмешник, великий мастер Лао Цзы говорил так: познавший человечество, умом не обделен. Познавший сам себя, умней вдвойне, кто победил другого, тот силен, кто победил себя, сто крат сильней. Вот первых, вот этих два определения важности в жизни найти свою миссию, предначертание, а значит и смысл жизни, правда же? Приводят нас, друзья, к тому, что мы сразу понимаем, что вот это 5% это внешний мир, а это 95% это наш интеллект, наша душа, наше сердце, наше величие, великодушие, это наш внутренний мир. Это наша метафизическая вселенная. И вот два мастера, живущие на разных концах планеты, в разных цивилизациях, говорят об одном и том же. Ребята, ищите внутри себя. И найти себя, смысл жизни, предначертание. Это настолько важно. Ну, я повторю, да, как говорил Сократ. Познай себя, и ты познаешь Вселенную и Бога. Вселенная – это бесконечность. Вот такое важное значение, и все находится внутри нас, друзья. Тот же Сократ говорил, если ты будешь искать свое предначертание, свое счастье, свой путь где-то на стороне, никогда не найдешь. Мы приходим в этот мир с вами, дорогие коллеги, дорогие друзья, дорогие выдающиеся люди, удивительные люди. Мы приходим в этот мир уже с готовой миссией. И для большего понимания, конечно, понять человека – это понять Вселенную и Бога. Я хочу обратить ваше внимание на два факта для интеллектуальной такой разминки. Вот смотрите. Вы, наверное, ну, кто занимается психологией, хорошо знаете. Была такая загадка, очень важная загадка, вопрос. Ну, вот как ученые ставят вопросы и ищут на них ответы. Вот сколько в нас с вами, ну, чтобы себя познать, да? Сколько в нас с вами в каждом от идет генетики, от предрасположенности, от программ генетических, правда? А сколько в нас находится от воспитания, от среды? Вот как определить? И вы знаете, вот все гениальные открытия, в конечном итоге они очень простые. Все решения сложнейших задач в конечном итоге сводятся к простоте, потому что простота и гениальность – это две родные сестры, которые идут по жизни, взявшись за руку. Очень точное давал определение Аристотель – знанием. И поверьте, это так и есть. Знание – это когда понятно ребенку. Вот, друзья, вот мы дружим давно, я, Петр, Константин Акимов, Алексей Беспятых. Мы дружим очень, и многие другие наши ребята, конечно, мы очень дружим давно с Владимиром Борисовичем Толстогузовым. Это самый гениальный, самый авторитетный ученый в области питания. Четырежды доктор наук. Доктор наук по физике, химии, истории, экономике еще. Он читает лекции на 5 языках, но это, вот поверьте мне, друзья, самый гениальный человек в области питания на Земле. И, я не знаю, за последние там столетия. И вот когда Владимир Борисович объяснял нам какие-то очень сложные научные проблемы, задачи, ну помните, ребята, он всегда объяснял просто. Вот ты его слушаешь и понимаешь, о чем он говорит. Он номер один в мире ученый в своей области, а ты просто предприниматель, ты педагог, ты интеллект-тренер. Но тебе все понятно. Почему? Потому что гениальные люди, такие как Сократ, Аристотель, Лао Цзы, Владимир Ильич Толстогузов и многие другие, Эйнштейн, ну просто берите любого, Павлов Иван, они всегда говорят просто и понятно. Как только вы берете книгу, начинаете читать или слушаете лекцию, непонятно вам, вот поверьте мне, это первый тест на то, что это не совсем продуманная информация, не совсем готовая, да, не совсем совершенная. То есть можно смело откладывать, серьезно. Когда вы читаете что-то и не понимаете, я не беру, конечно, там квантовую физику, химию, генетику, ну какие-то особо узкие научные, да, вопросы. Я говорю о том, о жизни, как быть успешными, счастливыми, богатыми, как добиться своих целей. Вот о чем я говорю. Это тоже признак того, что если что-то наморочено, сложно, непонятно, это не вы дурак или там я дурачок, это автор дает нам сырой материал. Потому что когда материал продуман, как у Сократа, когда продуманы идеи, как у великих мыслителей, ну они простые, понимаете, они очень простые. Итак, смотрите, я для размышления дам вам два факта. Возвращаясь к вопросу, ну как определить, вот сколько во мне от генетики наследственной, да, а сколько мне дала среда, там, ну культурная среда, мама, папа, да, вот то, что воспитывает нас, там, религии какие-нибудь, там, государства, национальные какие-то, социальные факторы и так далее. Вот как определить, скажите мне, ну как, вот невозможно, но решение простое. Этот сам по себе эксперимент и решение этой задачи, ну, так вошел в науку, как 500 близнецов, да? Это эксперимент 500 близнецов. В Америке стараются не делать вот эти вот детские дома. Если ребеночек остается без родителей, то вот государство так уже убедилось, что лучше всего отдать в семью его. То есть это все равно лучше, чем вот дети какие-то воспитательные, то, что мы видим часто. И ученые американские, два ученых догадались, как решить эту задачу просто. Они стали искать близнецов, да, вот однояйцевые близнецы, ну то есть практически генетика одинаковая у них, но которые были воспитаны в разных семьях. При каких-то обстоятельствах у них погибли родители. И если вот не берут, нет возможности сразу двоих пристроить в одну семью, то есть государство в Америке считает, что ну лучше тогда в разных семьях пускай, ну чтобы они в семьях были. И вот взяли, нашли, за, ну там все зафиксировано, 500 однояйцевых, ну то есть вот практически одно и то же ДНК, близнецов. Но в силы трагических обстоятельств судьбы, воспитанных и выросших в других семьях. То есть генетика одна, а среда воспитания и развития личности другая. И что же получилось? А получилось очень все просто. Таким простым способом и гениальным ученые доказали, что 70% в нас предопределено генетикой, генами. То есть, если, допустим, один из братьев, близнецов, стал юристом, то вероятность того, что второй тоже станет юристом, 70%. Если у одного не заладилось что-то в браке, он развелся и живет один, то и у второго в личной жизни то же самое, вероятность 70%, что он будет тоже жить один. И то же, что в браке у него не заладится. То есть, вот соотношение, да, 70 на 30. Много это или мало? Давайте посмотрим на втором историческом примере. Вы знаете, что много было случаев, действительно, десятки. Но вот точно задокументированных, даже с фотографиями, мы знаем 16 случаев, когда маленькие детишки воспитывались и вырастали в стае волков. Ну, помните знаменитый Маугли Киплинга, да? То есть, вот что происходит? Тело человека, генетика человека, ДНК, ну, каким-то образом он попадает в стаю волков, и я подчеркиваю, таких случаев были десятки, но вот научно точно зафиксировано 16. В Ютубе можете, в Ютубе, в интернете забить и посмотреть. 16. Что мы наблюдаем в такой ситуации, когда генетика, какой-то набор человеческий, ДНК, а среда волчья? А мы видим с вами удивительную вещь, что детки, которые выросли в волчьих стаях, были волками. Они выли на луну, они передвигались на четырех конечностях, они грызли сырое мясо, они не могли уже говорить. То есть это удивительно, но в тело человека вмещена была конструкция волка. То есть вот смотрите, чтобы познать себя, мы должны понимать, в нас огромную роль играет генетика. Ну вот я невероятно, допустим, люблю музыку. Но мне не дано, я не чувствую этого ритма, я не запоминаю эти вот музыкальные какие-то законы, да? Ну, не дано. Я очень бы хотел стать композитором, но не дано. И вот как, вот не дано и все. Я пытался, допустим, но не дано. То есть генетика при размышлении, при поиске своего предначертания, своей миссии на Земле – мы должны смотреть на генетику? Ну, конечно, должны. Кто-то, может, хотел бы быть таким же гениальным, как Эйнштейн, или Нильс Бор, или Ландау, допустим. Ну, генетика, да? Или гениальным быть, как Моцарт. Но генетика, то есть мы должны всегда соизмерять. Ну и, конечно, огромную роль играет среда, но на наше с вами счастье, время, возраст, когда мы приступаем с вами к развитию своей личности по-настоящему, не имеет значения. Я вам докажу это на примерах людей. Не имеет значения, вот 85 вам лет или 15. Если вы становитесь на путь ежедневных интеллектуальных тренировок, параллельно с воспитанием своих детей, параллельно с обучением в университете, параллельно с воспитанием своих внуков, если вы дедушка или бабушка, параллельно с созданием своего бизнеса, там, банка, какой-нибудь корпорации, параллельно. Если вы становитесь на путь развития личности, вот на этот самый главный путь, познать себя, раскрыть себя, свой гений, свой потенциал, свои сверхспособности, то, конечно, вы, вот не имеет значения во сколько, вы берете тот, что генетический материал дан вам, и вы делаете из себя шедевр. А богатство, деньги, уважение, наследие, слава – это все прилагательные. Конечно, дорогие коллеги, я хочу два слова сказать о осознанности. То есть вот если кто-то из вас присоединился к самым ярким, самым удивительным людям и к самой большой сегодня, самой перспективной новой 3-триллионной индустрии недавно, я вас прошу, пожалуйста, вы посмотрите, дорогие друзья, дорогие коллеги, осознанность. Это одно из базовых таких 5 важнейших упражнений, задач. Развить в себе осознанность. И вот, когда мы говорим познать себя, а значит познать свою миссию, свое предначертание, то, конечно, мы обязаны с вами рассматривать сразу развитие в себе параллельное, осознанность. Вот сейчас Александр нам включит картинку про осознанность, а я первого уровня, их на самом деле 4 уровня осознанности, но это наша внутриакадемическая квалификация, ее вы не найдете в учебниках. Итак, смотрите, дорогие коллеги, осознанность развиваем всегда и всю жизнь. А как это делается? Да очень просто, нужно наблюдать за собой, как бы вот свысока, с высоты своего воображения, с высоты своего гения, своего интеллекта, наблюдать за своими мыслями, чувствами, за своей моделью поведения. И задавать вопросы, которые мы сразу делим на 2 группы. Стратегическая группа вопросов. Вот как раз тема, что мы сегодня с вами рассматриваем, это кто я, куда я иду, зачем я иду, в В чем смысл моей жизни? В чем мое предначертание? И тактическая группа вопросов – это как мне быть еще счастливей? Как мне быть еще богаче? Как мне быть еще конкурентоспособнее, еще сильнее? Правда же? Мы, обратите внимание, сегодня я часто буду употреблять термин «параллельно». То есть мы развиваемся параллельно. Мы многие в себе качества. И вот этот главный поиск, и то, что мы должны делать здесь и сейчас для пропитания, добывать там кусок хлеба, там, да, для выживания, мы это все делаем параллельно. Итак, смотрите, дорогие коллеги, я не буду останавливаться на осознанности. Посмотрите, пожалуйста. Я попрошу интеллект-тренеров наших дорогих, владельцев интеллектуальных клубов, перешлите нашим гостям, ну, вот эту базовую нашу школу по осознанности, пожалуйста. Ну, кто вот зашел к нам на интеллектуальное наше такое чаепитие, на интеллектуальную тренировку. Это очень важно, ребята. Теперь возвращаемся к познанию самого себя. Вот зачем я пришел в этот мир? Кто я? В чем смысл моей жизни? Куда я иду? Зачем я иду? Вот зачем и почему сегодня в мире самый важный вопрос. Раньше еще к ним добавляли мы что, где, когда. Помните, передачу даже Владимир Яковлевич Ворошилов делал, мой хороший приятель, учитель. Что, где, когда? Сегодня вы забиваете в гугле что, где, когда, и поток информации хоть всю жизнь читай. Зачем и почему мы это делаем? Вот это сегодня главные вопросы для размышления. Вот эти энциклопедические знания, они ничего не стоят сегодня. Потому что интернет, это вот такая вот мощная такая, да, сеть информационная, дает нам это все по щелчку. Я дам конкретные упражнения и проверочные упражнения, но я хочу рассказать свою историю личную. Формат небольшой, дорогие друзья, я не буду останавливаться на бизнесах, проектах всех, ну, потому что их невозможно вместить там и в несколько часов, ну, 30 проектов. Это машиностроение, биохимия, издательство, рекламы, продукты питания в разных странах, чего там только не было. Но я хочу поделиться с вами, дорогие друзья, уважаемые гости, вот самой частью своей жизни, частичкой поиска своего предначертания, предназначения. Но прежде всего я хочу сказать, что я родился, конечно же, не самым удачным образом. В маленьком таежном поселке. В Ерофее Павловиче, это 7500 от Москвы, глухомань страшная. Там, ну, 1500-2 человек жило. Я родился, ну что там, какие врачи, да? Какие роддома в маленьком таежном поселке. Задушенной пуповиной, то есть практически вот, ну, я уже родился мертвый, меня шлепали там, тыкали иголками, ну, оживляли меня, так скажем. И удивительно, я недавно прочел автобиографию Марка Шагала. Это, ну, кто не знает, может быть, это самый дорогой художник из России. Ну, там, Малевич, Кандинский, это понятно, да? Но вот Марк Шагал, это, ну, номер один в мире. И он начинает свою историю жизни. Я родился мертвым, но, дорогие психиатры, не парьтесь, все со мной нормально. В бедной семье. И бедной даже не материально. Ну, материально, если мама гениальная, воспитывает в каких-то тяжелых условиях детишек, да, и дает им кругозор, дает им мышление, масштабных людей воспитывает. Ну, там хлеб ты ешь или икру, разницы нет. У нас в доме не было книг. Моя семья – это очень добрые, большие люди. Вот сердца у папы и мамы очень добрые такие, вот, ну, планетарные, любви и доброты. Но с точки зрения интеллектуального развития, то есть у меня был старт ниже плинтуса. Почему? Потому что мне с детства прививали психологию бедного человека. Принципы жизни бедного человека. А я даже не знал, да, как живут богатые, как они думают, и что это за академики какие-то есть, что это за какие-то успешные люди в мире есть. Просто не знал. Вот как тот Маугли, да, рос? Вот такой у меня был жизненный старт. Добавляйте к этому еще дислексия. Это неспособность запоминать. То есть я был двоечником, учитель математики, всегда ее вспоминать буду. Такая была толстая-толстая гусеница, очень злобная, между рядами протискивалась, и вот она считала своим долгом как можно чаще мне повторять. Довгань, ты дебил. Ты идиот, ты ничтожество, такие, как ты, гнать надо из школы. Ты позоришь наш класс и школу и так далее. И вы знаете, что самое страшное? Я в это поверил. Я заканчивал школу, я о себе думал, да, почему я говорю вам, может быть, это такой изнутри идет протест. Всегда думайте о себе, как о великих людях, о величайших, да, и говорите себе, я величайший. И все. Я думал о себе, что я лузер, дебил, идиот и ничтожество. Я не понимал, зачем я живу. В школу прихожу, там говорят, дебил, дурак. Прихожу домой, дурак, дебил. Понимаете, да? И вот, когда сформировано такая у тебя, такое мировоззрение, такая самооценка, которая ниже плинтуса и еще туда ниже. Вот представьте, какой жизненный старт. Ни одной победы, никаких успехов нету. Это страшно. Я только в 35 лет стал что-то понимать вообще в жизни. Благодаря, кстати, Сократу. И вот такой был у меня старт. Очень тяжелый. Во всех отношениях. Просто во всех отношениях. И здоровья еще не было. 4 заболевания хронические, горстями еще таблетки ел. Друзья, и очень сильное. Я просто сейчас вот расскажу предысторию и начну, уже перейду к тому, как я искал свое предначертание. И как я его чувствовал, и как понимал. Еще, конечно, я размышлял, что еще повлияло на формирование моей личности, на всю жизнь так серьезно. Конечно, это смерть моего брата. Мне было 17 лет, я был балбес, болван, каких только вообще найти невозможно. Но я всегда знал, что у меня есть старший брат, а Валентину было 23 года, и в отличие от меня он был невероятно основательным, невероятно системным каким-то, четким таким, надежным. Я как мотылечек, вот веселый, жизнерадостный, да, так, лузер, но в принципе у меня, я часто смеялся, да, вот несмотря на такое клеймо дебила, дурака, идиота, которое в сердце поставили и в душу мне разные люди, взрослые. Но я знал, что родители, Валентин позаботится о них, будут обеспечены, а я как проживу, как, знаете, как шалопай какой-то, болван какой-то, дурачок. И вот Валентина не стало. В 23 года он ехал в институт в автобусе, разбился, автобус врезался в какого-то пьяницу, там как часто бывает. И вот здесь я впервые в жизни столкнулся, что такое смерть. Это ощущение, друзья, как будто у тебя взяли, отрезали лучшую часть твоей души. Взяли и выбили из-под тебя все опоры, которые только могут быть. Вот с тех пор, когда я потерял брата, единственное, но он для меня был всем. Но вот чтобы понять, каким гениальным был Валентин, это тысячи тетрадей, исписанных очень четким почерком, с формулами, эскизами, чертежами и так далее. Будучи студентом второго курса, он на практику попал на какой-то крупный, новый там запускали в Тольятти химический завод, огромный. Я реальную историю рассказываю, чтобы понять, насколько был одаренный человек. Министр химической промышленности СССР, все там все съехались, не могут запустить. Вот какой-то узел там стыковочный, очень сложный. Сроки все выходят. А Валентин там, принеси, подай, студенты. Как их используют, да? Как? На бегун, как бегунок, как разнорабочий. И вот этот студент второго курса берет, приходит к руководству. Там сидит совещание, штаб какой-то. В третий раз переделают этот сложнейший узел. Не работает. Сроки все летят к черту. Уже там меч навис над головами чиновников и руководителей. Заходит студент, второкурсник, рисует этот узел с расчетами, все, и говорит, вот вы меня простите, вот посмотрите, вот так, мне кажется, он заработает. Иди ты нафиг. Иди нафиг отсюда. Еще делают попытку, опять не работает. И уже просто, что-то министр сидит там в отчаянии просто, да, все, катастроф. Вот задерживает один узел сложный, задерживает запуск целого завода. Берет, говорит, сделайте так, хоть, не знаем, что сделать, как этот сопляк сказал. И все заработало. И тогда министр подходит к этому студенту, к моему брату, дает ему, по тем временам это большие деньги были, поверьте мне, да? Средняя зарплата, может, 120 рублей, 110. Дает ему 300 рублей свои личные, говорит, парень, когда закончишь институт, звони, я тебя сразу заберу. Вот такой был человечище. Я познал, что такое смерть очень рано. И это отложило колоссальный отпечаток на мое мировосприятие. Два еще фактора приведу, вот ну, такие житейские, чтобы вы понимали, как это вообще все меняет. Я был на сборах где-то в Таджикистане, тогда это очень добрая, теплая страна была. База грибная сборной СССР по гребле юношеской там была какое-то время. А дефицит же был. Все было, ребят, в дефиците. Валентин учился в политехе, карандашей не было тогда. Вот представляете, вот, ну, молодежь-то и не представит даже, да? И я захожу в сельский магазин, Таджикистан, представляете, ну, плановая экономика. Туда, наверное, лет 20 назад завезли коробку карандашей. Ну, там, я не помню, фирма, по-моему, Кахинор. Ну, а кому они в Таджикистане нужны в этой глубинке, правильно? И я покупаю, вот прям, сколько, пачку огромную, ну, думаю, брату привезу сейчас подарок. Это же такое бесценное, да, этот дефицит страшный. И брат погибает. И вот я помню хорошо, ну все это ад, все это прошло, слезы матери, все это скорой помощи, которые, да, я и болезни сразу, помимо своей, и познал, что такое страдание за болезнь ближнего человека. И вот когда это прошло, я очнулся, смотрю, эта пачка карандашей лежит. То есть, которая же никому не нужна. Я просто взял ее и выкинул, потому что невозможно было смотреть без слез, без боли. И вот какое-то понимание скоротечности жизни мне как, тогда как раз 17 лет и пришло. То есть, ну, ребята знают, критикуют меня часто и Петр, но они не критикуют, они просто сами все рулят мое отношение к деньгам, к недвижимости, к движимости. Вы знаете, когда ты в 17 лет хоронишь самого близкого человека, самого дорогого, самого родного на земле, и ты видишь, что эти предметы, вещи, там, я захожу, допустим, ну, где умываться, да, там, в туалет, и смотрю, пачка лезвий, я еще не брился тогда, брат лежит, ну, пачка лезвий, тоже дефицит был, ну, взять, купил сразу пачку, чтобы надолго хватило. И вот лезвия, карандаши, дома, что-то там, одежда какая-то, вещи какие-то. А человека нет уже, понимаете? И вот скоротечность жизни я тогда понял. То есть, и с тех пор я вот честно скажу, я себя ощущаю как вот временный на земле. Ну, вот как появился на этой планете, ну, временно, ну, дома, ну, машины, квартиры, ну, деньги, что-то, это временно все. То есть, это все не главное. Вот что я хочу сказать. Теперь, как я шел к своему предначертанию, долго шел, ребят, долго, больше 35 лет. Так получилось, друзья. Первая работа моя была, и самая любимая работа была тренер по гребле. Сам еще мальчишкой был. Ну, вот ну, таким несмышленым, что там мне было, 17-18 лет. Но желание, да, желание преподавать, что-то давать ребятам было настолько сильно. Вот мы с мальчишками, со школьниками, говорю, ребята, с утра будем до школы делать тренировку с вами. 6:30 утра. Ну, раньше безопасно было. Это сейчас, конечно, уже детей не выпустишь. А раньше, ну, вот, ну, другой мир был. И перед... Я... С трудом поступил, благодаря и брату, и тренерам в институт политехнический. Взяли меня, просто баллов не набрал, ну, дурачок, да? Мне нужно было ехать на занятия, а школьникам моим, ученикам, в школу. И вот мы собираемся с утра, метель, снег, 6 утра там или 5:30, ну, зимой же темно. Мы собираемся в спортзале, тренируемся. Я бегу в институт, пока там доберешься, еще час, мальчишки мои в школу идут. Я там в институте отпашу, прибегаю, они со школы там где-то что-то уже уроки сделали, да? Мы опять тренировку делаем. Учиться, быть лучшими, вот это стремление что-то передавать. Ну а летом, представляете, красотища Волга, у тебя катер, по тем временам это же чудо, да? Мальчишки, вот что-то, и вот эта атмосфера стремления к лучшему, учиться лучше, быть лучшими, уважать родителей. И я не могу передать, это самая счастливая и лучшая была в мире моя работа. Я потом и на ВАЗе мастером поработал, и чем только не занимался, не буду перечислять. Но вот это счастье, работы с ребятами, стремление, эти стремления к олимпийским идеалам, это вот было такое счастье не передать. Но платили денег мало. А у меня уже семья, у меня уже Кристинка ребенок. А жить негде, мы живем там в комнатке 7-метровой с дочкой и с женой у родителей. А кормить родителей надо, а мама болеет постоянно. И, конечно, ведь я понимал эти гроши, которые, ну, знаете, там, бросают педагогам. Они просто, ну, невозможно жить так. Вот просто невозможно. И мне ничего не остается, конечно, как уйти из педагогики. Но мне повезло. Мой первый бизнес в жизни был клуб восточных единоборств. Через какое-то время. Когда я ушел из тренерской работы, ну, я параллельно все делал, параллельно и работал, учился на дневном и так далее. Знаете, было ощущение боли невозможной. Я вот тогда понял, почему многие спортсмены спиваются. Ну, тогда это было так. Потому что в спорте, в работе столько счастья, какие-то запредельные нагрузки, какие-то эмоции. А потом ты приходишь в серую жизнь, а вокруг серая жизнь. Скучная, бессмысленная серая жизнь. Вот после вот этих ярких всех перегрузок, развития и так далее. Но мне повезло, когда уже начали там кооперативы, бизнес. Первый мой бизнес был клуб восточных единоборств. Я назвал его «Будо», «Путь», «Школа совершенства». Лозунг, знаете, был тогда какой у меня? Дадзебао это называется. Ну, как бы философский некий такой лозунг, написанный на воротах школы, так скажем, да? Ежедневное, духовное, интеллектуальное и физическое развитие. Ежедневное, духовное, интеллектуальное и физическое развитие. Этому лозунгу уже как раз вот те самые лет 30, это все назад было. Ну, поменьше, лет 27, наверное. Много очень у меня ребят занималось. 5 групп по 50 человек. Ну, не вмещались там эти зальчики. Арендовал, бегал, что-то там еще машины не было. Все на автобусах, все куда-то на каких-то этих попутках. И вот придешь тоже. И работал параллельно, заканчивал вечерний. Мастером работал на заводе. Это ад какой-то был. И вот стоят 60-50 человек. От мала до велика. От 11-летних ребят до 65-летних. Стоят фудодачи. Это такая основная стартовая позиция. Я начинал всегда, сам-то молодой еще был, глупый был, но вот эта идея, ребята, мы с вами собрались не чтобы научиться морду бить, это все фигня, это для дурачков, а наша с вами философия, смысл нашей школы карате-будо заключается в том, чтобы ежедневное духовное, интеллектуальное и физическое развитие. Вот эти два события были самые главные в жизни. Почему я ушел из карате, честно скажу? Ну, Тольятти. Ну, что-то мы там делаем. Хотелось познать больше. В Японию тогда еще не ездили. Я приезжаю в Москву к одному мастеру. Не буду называть, он по телеэкранам очень много часто мелькал. Да и сейчас в Ютубе есть. Ну, уже пожилой дедушка. Я наивный. Благородство, честь, карате, путь души. И я попадаю через друзей, договорился через друга друга. Вот приехал в Москву, стою в этом зале. И я слышу, мат, грязь, кому-то он говорит, так, башку оторвать, вот дословно, бабки собрали, нахер они не нужны. И я стоял, у меня такое ощущение, что у меня сразу 100 молний попало, то есть все, мой мир рухнул. А как раз рэкет пошел уже, бандитизм, и, естественно, боксеры, борцы вот эти вот тупые, кто, в карате нет насилия, в карате нету мордобоя. Это путь совершенства души через тело, чтобы вы понимали. А это все, это такой суррогат. Но откуда мне было знать тогда мальчишке молодому провинциальному? Я приехал и понял, что это не мой путь. Что нету, вот понимаете, как будто мир у меня перевернулось, небо упало просто сразу в море там, в землю. И потом бизнес, один, второй, третий, потом я становлюсь богатым, разоряюсь 3 раза, снова еще богаче становлюсь. И вот когда добиваешься успеха, сидишь у себя в кабинете, ну раньше там офисы шикарные, да, все эти там охраны, Мерседес, такое время было. А чувствуешь себя несчастным? А чувствуешь в душе-то пустота? Вот все есть, деньги, признание, там, ну, молодым был, девушки самые красивые и так далее. А счастья нет. То есть ты механически уже делаешь это, ну, пока решаешь задачки, доберешься, ну, запустил бизнес-процесс. Ну, пошли миллионы долларов. Ну, пошли десятки миллионов долларов. А счастья нет, понимаете? Нет счастья. И я вот сидя в этих шикарных офисах, окруженный там охранами этими всякими помощниками, я сидел и думал, а я ведь несчастен. И я себе, как человек осознанный, Саш, включи, пожалуйста, еще раз картинку про осознанность. И вот смотришь на себя, как бы сверху, да? И задаешь вопрос, а когда я был счастлив? И вспоминаешь, что был-то счастлив я, когда был простым тренером по гребле, нищим, глупым. но счастливым. Без денег, но счастливым. Без каких-то жизненных перспектив, но счастливым. И вот представляете, вот это вот стремление к педагогике, да? Клуб карате, конечно. То есть и работал на ВАЗе, и учился на вечернем, и уже ребеночек был. Но вот это тоже счастье клуба карате, что что-то мы собирались, уставшие, все с работы, с институтов. Время тяжелое было. Но мы были счастливые, потому что у нас была сверхидея, ежедневная, интеллектуальная, духовная и физическое развитие. Вот ты богатый сидишь. Что-то тебя по телевизору показывают, тогда еще бренд делал своего лица. А счастья нет. И ты понимаешь, что ты живешь не своей жизнью. Вот он, идет поиск, да? Вот все есть у тебя. Ты был бедным, стал богатым. Над тобой смеялись, унижали тебя, а ты стал как-то известным, там, уважают тебя, что-то. Ну, кто-то проклинает постоянно. Запомните, если у вас нет завистников, если вас не проклинают, если вас не ругают, значит, вы никто. То есть, если вы что-то делаете, обязательно будет половинка, которая будет проклинать грязью, камнями, клеветать на вас. Обязательно, ребят. Это как лакмусовая бумажка вашего успеха. Но счастья нет. И прошли долгие годы. А я занимался педагогикой. Любая фирма в Америке, в Европе, в России. Ну, все ребята, кто мои друзья, все знают. Мы всегда развивали коллектив. То есть, я всегда к людям относился, как к спортивной команде. Как к команде, с которой мы вместе штурмуем олимпийские высоты, но только бизнес-высоты, только высоты богатств. Высоты прославить желание себя, страну, правда же? И вот так я жил долгие годы, искал. Но и всегда у меня душа возвращалась к тренерской работе. Всегда у меня, если что-то вспоминать счастливое, вот там, где клуб «Восточный единоборств», ОС, там, да, и наши принципы. Вот всегда вот эта связь. Я не мог никак понять, что же мне делать в жизни. Если пойти работать тренером, но будешь нищим, а семью кормить надо, заботиться о родителях надо, это святой долг каждого. Что-то дать для своей страны надо, для мира что-то дать надо и так далее. И вот, дорогие друзья, когда вы думаете, что вы очень долго ищете свой путь, свое предначертание, предназначение, перед вами стоит человек, который только в 50 лет нашел. И то я не искал. Просто мы взяли и создали с единомышленниками, с Петром Силкиным, с Костей Акимовым, с Алексеем Беспятых, с Ярославом Гордовым и с другими ребятами. Ну, я просто их перечислять не буду. Просто не хватит нам эфира, времени. Мы просто поняли, что главнее педагогики нет ничего, ребят. Вот поверьте мне, давно живу, много изучаю жизнь, долго изучаю жизнь. В разных странах, в разное время. Вот важнее, чем профессия педагог, в мире нет ничего. Физика важна, но бомба потом атомная появляется, помимо энергетики. Уже мы думаем, а вообще взорвут когда-нибудь эти бомбы, да, которых уже мощности хватит 100 раз уничтожить Землю. Да, телефоны, но злости больше становится, жадности на Земле больше становится. Ну, я имею в виду технический прогресс, это важно, интернет все. Но счастье становится меньше. Если развивает человечество только научную сторону, техническую сторону, то злости, жадности, счастья, саморазрушение на Земле становится больше. Это мы чувствуем все. Поэтому долго искали, долго пробовали. И я искренне всегда занимался педагогикой. Вот я даже недавно маму видел свою, она говорит: «Зоя Васильевна тебе из Тольятти передает благодарность». Я говорю: «Мам, я не помню, честно говоря, уже, ну какой-то там, ну как же, соседка-то с 5-го этажа. Я: «Какую благодарность? А ты же ее, Сережка-то сына, вот тогда, что ты вот на тренировке карате таскать, ты же его вытащил, он же сейчас там бизнесмен, а все остальные спились». То есть, и вот педагогика, понимаете, каким будет мир наш через 10 лет? Кто определит? Люди. А кто работает со взрослыми людьми? Кто с ними работает, кто поднимает их интеллектуальный уровень? Кто поднимает их благосостояние? Кто поднимает их осознанность? Педагогика, взрослая педагогика. И вот так получилось, дорогие коллеги, дорогие друзья. Я просто на время смотрю. Конечно, многое хотелось бы рассказать еще из личной жизни. Но расскажем, только путь-то еще у нас больше 100 лет нам жить и еще творить вместе. То есть первое, что, какой вывод можно сделать из моего рассказа? Что определение, Одно из первых определений, а твое ли это дело, твое ли это предначертание или нет, является счастье. Ну, представьте себе, вы берете Моцарта, который веселый, пишет свои удивительные мелодии, солнечные, лучистые, да? И вы его за шкирку, иди занимайся скульптурой. И он долбит мрамор, пыль, мозоли на руках, в ушах этот грохот от вот этого, от ударов, да? Каким будет Моцарт? Несчастным будет Моцарт. А представьте, мы берем с вами величайшего Микеланджело Буонаротти, великого творца, да, ну, Давид его, там, Мария и так далее. И наоборот его, ну-ка, говорим, пиши музыку. И он бедный, у него в голове картина, у него в голове вот эта Сикстинская капелла, его произведение бессмертное. И раздражающее. Да, музыка непонятная для него. Для его рук сильных, это что-то, какие-то ноты там, инструменты музыкальные. Что мы получим? Несчастного человека и бездаря. То есть вот смотрите, простой пример. Предначертание. Поменяйте двух гениев местами, ну мысленно, конечно. Такой сделаем психологический эксперимент. Модель, смоделируем. Буонаротти, Микеланджело, музыку пиши. Моцарт, давай ваяй этот мрамор и делай из этого мертвого камня что-то живое, что-то гениальное, правда же? То есть поменяли все. То есть счастье, ребят. Мы сердцем чувствуем, счастливым нет, душой своей чувствуем. Это не математическая категория и не логическая категория. Это вселенская категория, счастье. Это первый лакмусовая бумажка. Второе, это, конечно же, стремление это делать. Ну вот я, когда думаю о предначертании, предназначение, миссия, смысл жизни, это все одно и то же. Это вот то, что Сократ говорил, да, познай себя, и ты познаешь вселенную и Бога. Ну, Лев Николаевич Толстой совершенно гениальнейший человечище, глыба просто, глыба. Учитель Махатма Ганди, Мартина Лютера Кинга и многих других тысяч, миллионов людей. Лев Николаевич Толстой ответил за нас с вами и дал нам рецепт на всю жизнь нашу, да? Он сказал, его спрашивают, Лев Николаевич, ну как вот писать, не заниматься писательством, не заниматься. И он очень точно сказал, пиши, коль не можешь не писать. Вот если ты не можешь не писать, пиши. Если ты можешь прожить без литературы, вот если физически, морально, ты можешь жить, дышать, ходить, спать, есть и не писать, и с тобой ничего не происходит, ты не умираешь. Не пиши, не надо. Да? Вот простой пример, да, любить надо дело свое. Ну, это основа всех основ и в бизнесе, и в проектах везде. А второе, ты делай это, коли не можешь не делать. Музыка, воспитание детей, внуков, создавание компаний, корпораций, стремление к богатству, к власти, к славе, к чему угодно. Ты делай это. И если ты это не можешь не делать, это и есть твое предначертание. Смотрю на время, вот все сказали в час писаться, и уже, конечно, давить начинает на меня секундомер, друзья. Итак, смотрите, какие есть упражнения. Прям сразу сходу даю. Первое, нужно понять. И поверьте, вот давно живут, друзья. Не соглашайтесь. Ищите свою точку зрения, на все имейте. Свою точку зрения. Мы все разные. Ну вот в этом я абсолютно уверен. Мы рождаемся уже со своей миссией, ребята. Ну, даже вот то, что мы начали с генетики, 70%, да? Мы рождаемся уже со своим предназначением, предначертанием. Кто-то рождается воспитывать детишек, кто-то сажать деревья, а кто-то менять мир, дарить человечеству новую эру, вот как наши замечательные интеллект-тренеры. Кто-то рождается для чего-то, да? Вот, ну, мы приходим уже в этот мир с готовой миссией, с готовым предначертанием. Оно здесь находится и там. Оно в глубине. Первый совет. Как его найти? Да? Нужно копаться, вот как качан капусты, лист один снимаете, второй, а разгребать мусор. Вот как у меня это было, да? Вроде успеха добиваешься, а сам думаешь, ну я же был, я несчастлив вот среди этого всего. А когда был счастлив? А вот когда тренером был, когда клуб «Восточный единоборств» был. Когда мы с людьми развивались и росли, тянулись к звездам, вот тогда я был счастлив. А сейчас зарабатываю деньги, богатый, но несчастлив. Да? Вот вглубь надо идти себя, разгребать кучи мусора, которые наводили чужие мнения, там, религии, социальные какие-то, информационные какие-то, ну, наслоения какие-то, куча-куча наслоений всяких. Разгребаем, первое. Второе. Вот представьте, что вот эти голубые шарики, это события, самые важные, которые произошли у вас, 8 событий, и которые еще произойдут. Возьмите, нарисуйте на листочке, эта полосочка будет время. Вот мы находимся с вами вот здесь. Вот с этой стороны 8 самых важных событий, которые произошли в вашей жизни. Вот здесь они. А вот это еще что не произошло. Но что бы вы очень хотели, чтобы произошло. 8 самых главных событий в будущем. Вот вам это такой будет, пускай, наш компас, да, который будет вектор показывать. Вот для чего мы созданы? О чем я мечтаю? Вы прямо на бумажке пишите. Писать фломастерами, карандашами, разрисовывать, смотреть. Это хорошо, это визуализация. Да, первое, разгребаем совет. Второе, 8 самых важных событий, которые произошли, и 8, которые произойдут. Ну и третье, как же проверить-то? Вот нашли мы свое предначертание или нет? Ребята, все очень просто. Вот еще раз. Истина всегда проста. Гениальность, она всегда проста, там, как и формула Эйнштейна, помните? Ну все просто. Вот. Когда все просто, легко и понятно, вспоминаем, дорогие коллеги, интеллект-тренеры и дорогие победители, и уважаемые гости, вспоминайте Аристотеля. Знание – это когда понятно ребенку. Вот когда все просто, это похоже на истину. Когда сложно что-то, вот я некоторые книги беру, и вот, и не понимаешь, что в голове, все задаешь, ну что в голове у этого автора, что он хочет сказать? Что это за переплетение хаоса, каких-то отрывочных, каких-то, знаете, вот, какой-то эклектики, какого-то, что-то какое-то, вот как цыганское одеяло, сшитое из лоскуточков. И ничего не поймешь. А все простое, все гениальное, оно простое. Поэтому смотрите, как себя проверить, вот ваше дело жизни или не ваше дело жизни, очень просто. Самый верный тест. Я им пользуюсь уже много лет. Если вы с утра проснулись и составили себе план на весь день, и как только вы его закончили составлять, вы узнаете, что осталось жить вам последний день. Вот все. Вот последний, другого не будет. Вот эти вот 12 или 10 часов. Во сколько вы проснулись. И, внимание, если вы из своего плана ничего не поменяете, все, это дело вашей жизни. Все, все, вы на своем истинном пути. Дальше интеллектуальные тренировки, развивайте себя. Становитесь еще гениальнее, еще умнее, сильнее, еще эффективнее, еще креативнее, еще мощнее, правильно же? Еще конкурентоспособнее. И прите просто, и все. Как мы шутку любим говорить, бери больше, кидай дальше, все понятно. Но если вы, составив план и проверив себя как тест, вот последние 12 часов жизни, нет, я вот то должен делать, то, все, это не ваше дело. Я себя всегда с собой честно разговариваю, но уже, и понимаете, жизнь такая спрессованная была. Мне иногда кажется, вот честно скажу, что я уже прожил 1000 жизней. Вот смотришь на события, на развитие какое-то, любое, политическое, экономическое, там, педагогическое, и ты понимаешь уже, чем этот фильм закончится. Вот ты понимаешь уже, ну, столько раз это, много раз, сотни раз это все, 1000 раз видели. Потому что вариаций-то не так много. Сколько в литературе, скажите, сюжетных линий придумано? Идей. Вот за всю мировую литературу. Ну, десяток, наверное, да, не больше. Ну, плюс-минус, там филологи подправят меня. Вот и все вокруг этого крутится. Так вот, смотрите, дорогие коллеги. Много раз я себе задаю вопрос, и очень честно. Я хочу с вами быть самим собой. И с самим собой быть тоже самим собой. Вот если бы я сегодня с утра узнал, что мне осталось жить вот там до вечера, отменил бы я сегодняшнюю школу, я бы позвонил Петру, Петь сказал, давайте сами, ребят, без меня все, у меня осталось 10 часов, мне нужно сделать то. Нет, не отменил. Потому что это дело жизни. Потому что я искал его всю жизнь. Потому что даже если сегодняшняя школа продвинет нашу сверхидею, сверхзадачу, пускай даже на маленький миллиметр, моя жизнь будет последний день наполненный величайшим смыслом. Величайшим смыслом, понимаете? Вот это самый простой тест. Теперь сразу отвечу на вопрос. Выходим за лимиты по времени. Отвечу на вопрос, друзья. Ну, часто спрашивают меня. Владимир Викторович, ну как же, я вот мне 30 лет, а я еще там, да, вот помните, как молодой Наполеон говорил, мне 27, а я еще там, или там сколько, 23, не генерал. Ребята, вот я сейчас просто факты, Александр будет включать, помогает мне сегодня Саша Гуреев, Саша Дюканов у нас стоит за камерой, Саша Гуреев включает слайды всякие, всемогущий наш дорогой. Саш, я сейчас называю, короткую историю буду рассказывать, а ты включай просто вот, чтобы наши друзья видели, о ком идет речь. Я просто, вот, у меня много примеров, но я в телеграфном режиме. Итак, дорогие друзья, Джорджио Армани, номер один дизайнер в мире. Состояние сегодня у него 5,4 миллиарда долларов. Ну, согласитесь, яркая, интересная личность. До 40 лет он работал врачом. В 40 лет Джорджио Армани понимает, что это не его путь. А еще очень важно, друзья, когда ты работаешь в профессии, где денежки есть, а в Европе, в Америке профессия врач уважаемая и высокооплачиваемая, согласитесь. Это не хухры-мухры какой-нибудь там грузчик. Конечно, пойти с нуля начать жизнь 40 лет, а Джорджио Армани так и сделал. Он пошел помощником, учеником в модельный дом Чарути с нуля. Вот ниже плинтуса начал, да, будучи врачом, ребят, и неплохим врачом, и с хорошей зарплатой, он оставляет все, уходит, снизу начинает, стартует в 40 лет. Дальше. Наш любимый Рэй Крок, основатель Макдональдса и самой вообще идеи качества. До Рэй Крока не было идеи качества ни в мясе, ни в картофеле, не было никакого разделения, качественное мясо, некачественное. То есть он ввел новые стандарты качества. До Рэй Крока в ресторанах, в кафе, в гостиницах была грязь, тараканы, нечистоты, инфекции. Рэй Крок сделал революцию чистоты. И вот начал он эту революцию делать в 51 год, будучи уже больным человеком, неудачником. Но кто не знает, когда он пришел в банк и попросил кредит всего 15 тысяч долларов, чтобы купить, ему не хватало лицензию на франшизу у братьев Макдональдс, банк ему не дал, потому что неудачник. 70% желудка у него было отрезано, сахарный диабет, все болезни, которые там читаешь, волосы дыбом становятся. И вот в 51 год этот неудачник Рэй Крок стартует и меняет мир раз и навсегда. Это не то, что там в Макдональдсе сейчас больше 40 тысяч ресторанов, там миллиарды долларов. Ребята, это гений, который поднял качество чистоты в мире и качество вообще продукта на новый принципиальный уровень. Это просто принципиально... Мир был до Рэй Крока, до его идеи и после. Наш любимый дедушка Сандерсон, полковник, до 65 лет. До 65 лет. Неудачник, лузер. Мечтал быть адвокатом. Тяжело. Без отца рос, заработал денежки, дорогое образование получил, диплом адвоката. И на первом же своем деле подрался со своим подзащитным и... Коллеги адвокатов его выгнали раз и навсегда из профессии. Открывает ресторанчик, разорился, заправку разорился, неудачник, в 65 лет. Пенсия 92 доллара, есть нечего, на таблетки денег не хватает, и он создает свой франчайзинг. 1006 раз, это хрестоматийный пример, упорство, настойчивость, да, настойчивость. 1006 раз Рэй Крока посылают нафиг с его идеей. Он первый свой контракт подписал, пройдя 1006 отказов, уже будучи неудачником, стариком, 65 лет, но стал богатым, счастливым, и я, когда еду где-нибудь в любой столице мира, в любой стране, вижу вот эту смеющуюся мордашку, очкастую, в очках-то вот это, да, полковника Сандерсона, и я всегда ему благодарен. Вот даже, вот просто вывески даже его KFC ресторанов, я всегда думаю, да, вот это пример. Ну и последний пример. Бабушка Мозес, самая, пожалуй, знаменитая, одна из самых знаменитых художников Америки, в 75 лет взяла впервые кисти, ей подарила дочка, потому что она без дела сидеть не могла, а до этого она занималась вязанием уже на пенсии, но что-то артрит, и дочка ей подарила краски, и не буду рассказывать историю, где-то ее с вами глубоко изучали, стала известной художницей. До этого она... не имела никакого образования, даже начального, формального. Всегда жила на бедных фермах, работала, батрачилась с 8 лет. Всю жизнь отпахала в поле. Ну, вот такая жизнь, да? И становится вот как деревенская девчонка. Она не образованная, не начитанная, не культурная. Никаких там Ренуа там не видела, никаких там Ван Гогов. Просто не знала, что они есть. Вот такой культурный был у нее уровень. Но в 75 лет стартанула, и как-то вот чудо какое-то произошло. Она прожила до 100 лет, там, я уже не по 102 года, что ли, ушла из жизни. И ее формула успеха, бабушки Мозес. Жизнь такая, какой мы ее делаем. Вот на этой ноте, дорогие друзья, я хочу закончить сегодняшнюю нашу начало интеллектуальной тренировки, мою такую затравку, чтобы вы сейчас в кругах сверхсилы все подробно на атомы, на молекулы разобрали. И напоминаю, у вас на все должна быть своя точка зрения, ребят. Только ваша. Вы личность особая, вы дар вселенной. Вы уникальны. И поэтому, развивая себя, вы вырабатываете свою историю, свое мнение. Вы сверхсократ, сверхрокфеллер, сверхцукенберг, сверхмиллиардер, сверхгений.